говорит Радио Свобода. Кто из представителей оппозиции пошел, а кто не пошел на встречу с президентом России? Правозащитники опасаются, что голодающий болотный узник Сергей Кривов может умереть в СИЗО. Отозваны лицензию Мастербанка, в совет директоров которого входит двоюродный брат Владимира Путина. Исполнилось 15 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 20 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в среду представители нескольких политических партий, не представленных в Государственной Думе, были приглашены на личную встречу к президенту Владимиру Путину. Особо подчеркивается, что такой состав участников Кремль собрал впервые. Путин летом встречался с представителями оппозиции. В последние дни он побеседовал лично с лидерами парламентских фракций. На четверг назначен его поход к писателям на литературное собрание. Осенние встречи Путина проходят незадолго до ежегодного послания президента Федеральному собранию. На это обратил внимание пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тему продолжает моя коллега Евгения Назарец.
Пресс-служба президента сообщила, что на встречу с Владимиром Путиным были приглашены представители гражданской платформы, коммунистов России, правого дела, патриотов России, Республиканской партии России, партии Народной свободы, Родины, Российской партии пенсионеров за справедливость и Яблоко. Большинству из этих партий не доводилось бывать в Госдуме, но удалось получить мандаты на региональных выборах. К беседе, на какие темы следует подготовиться, сайт Кремля тоже сообщил. Развитие политической конкуренции, представительство так называемых малых партий в органах госвласти и местного самоуправления, а также перспективы участия пока еще не парламентских политических сил в федеральных выборах. Выборы глав регионов останутся, заверил президент и поделился ощущением, что либерализация закона о политических партиях пошла на пользу системе. Приглашенные на беседу партийцы к разговору на такие темы готовы всегда. Другое дело, что результатами проведенной при Путине политической реформы многие из них недовольны. Об этом, например, говорил еще перед встречей лидер Яблока Сергей Митрохин. После встречи он так описал свои впечатления.
Я не могу сказать, что я доволен, потому что это не совсем тот формат, которым применимо это слово. Но встреча была довольно долгой. Слово никто не ограничивал для представителей партии. Я сумел донести до президента то, что я хотел сказать. Я его передал президенту несколько папок с обращениями, в первую очередь по нарушениям прав граждан, по политзаключенным и политическим репрессиям, в первую очередь в регионах России, малоизвестных средствах массовой информации, но от этого не менее жестоких. Я рассказал президенту о произволе, который творят силовики, особенно ФСБ. Произвол носит ярко выраженный политический характер, в том числе по отношению и к активистам Яблока, и к правозащитным организациям. На гонение этих организаций очень сильно повлиял закон об иностранных агентах, о чем я тоже сказал президенту, и предложил ему в послании к Федеральному собранию затронуть тему гражданского и межнационального мира.
Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Парнас», по его собственным словам, говорил президенту в основном о том, что связано с соблюдением прав человека.
Для меня главный итог, что я сказал все, что считал нужно сказать, без всяких купюр, и то, о чем говорили люди на Болотной и Сахарова. И я передал президенту Путину резолюции Болотной и Сахарова. Я передал ему общественный доклад по расследованию по узникам Болотной. Я передал ему список 70 политзаключенных, которые опубликовал 30 ноября общество «Мемориал». Я говорил о том, что три вещи, которые разрушают государство, это политические репрессии, фальсификации на выборах и коррупция. И сказал, что если страна хочет двигаться вперед, надо заканчивать политику репрессий, надо отменять закон Димы Яковлева, надо отменять закон об иностранных агентах, надо выпускать всех политзаключенных, надо прекращать репрессии, надо привести политическую систему в соответствии с Конституцией, гарантировать политическую конкуренцию, свободные выборы и освободить страну из коррупции. И я очень рассчитываю на то, что будут конкретные результаты, прежде всего амнистия для политзаключенных, а затем политическая реформа и свободные выборы. Если что-то из этого будет сделано, значит, я ходил не зря. У нас действительно в партии две большие группы с противоположным подходом. Одни считают, и я в первую очередь, что надо использовать каждую возможность, чтобы добиваться своих целей и вытаскивать людей из тюрем и делать реформы. А другие считают, что с властью не нужно и не о чем говорить. Действительно, две такие точки зрения есть, но формального решения принято не было. Приглашение пришло на меня, и я принял решение идти. Я считаю, что сделал правильно.
В беседе с представителями непарламентских партий глава государства облег в ответы на их вопросы собственные воззрения на многие темы, вызывавшие общественную дискуссию. Определенные виды бизнеса нужно вывести из офшоров исключительно в Россию. С прогрессивной шкалой налогообложения пока не спешить. Национализация предприятий – не метод оздоровления экономики. Это прозвучало в ответ на предложение «Яблока» и «Правого дела» по экономическим вопросам. Президент пообещал лидеру гражданской платформы Михаилу Прохорову внимательно разобраться в ситуации с заключением под стражу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Помимо заботы об Урлашове, Прохоров продвигал свои представления о земельной реформе, которые Путин предложил ему изложить на бумаге. Наконец, Владимир Путин произнес, что в России не должна создаваться ксенофобия по отношению к ЛГБТ. Проблему ксенофобии по отношению к мигрантам, по его мнению, решит создание в регионах миграционных центров. Последний срок для региональных властей – 2-3 месяца будущего года. Со слов зампреда патриотов России Надежды Корнеевой, еще до встречи стало известно, что председатель партии Геннадий Семигин собирался затронуть темы, которые, по его мнению, должны найти отражение в послании президента. Эта встреча вряд ли повлияет на содержание послания президента Федеральному собранию, считает политолог Евгений Минченко.
Вот мы облегчили возможности для регистрации новых партий. Теперь их стало гораздо больше. Давайте посмотрим, что из этого получилось. То есть логика Путина, понятно, показывает, что никакой он не диктатор, а наоборот человек, который как своего возвращения на пост президента значительно либерализовал политический режим по сравнению с режимом, который существовал во время Дмитрия Медведева. Путин, а что касается того, хочет ли он что-то там услышать новых политических партий, понятно, что этот публичный формат, он не очень предусматривает возможность содержательного обмена мнениями. Ну, тем не менее, я могу сказать, что Путин на самом деле очень чутко прислушивается к тому, что ему говорят, и, в общем-то, заинтересован в том, чтобы расширялось количество источников информации, которую он получает о ситуации в стране. Маловероятно, что это как-то серьезно повлияет на содержание послания. Насколько я знаю, в основном идеология послания уже как-то вопрос не ходить, но можно, наверное, не ходить кому-то. Вот, сходить нам, очевидно, гораздо полезнее, потому что это рост узнаваемости, возможность попасть на экраны телевидения, это возможность подкрутить бренд своей партии, ну и, может быть, донести до президента какие-то месседжи, которые лидеры тех или иных партий считают важными для избирателей. Конечно же, для непарламентских партий любая возможность попадания федеральную информационную повестку – это большой плюс.
Евгений Минченко заметил, что проигнорировать встречу с президентом политические лидеры второго эшелона не могли не только по причинам прагматичным. Лишнее упоминание в СМИ не помешает. Поступить как литератор Борис Акунин, который заявил, что не пойдет на завтрашнее литературное собрание с Путиным, политики не могли еще и по этическим причинам. Статус президента обязывает политиков к диалогу, даже при отсутствии единства во мнениях с президентом. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, среда, 20 ноября. Члены правозащитного совета обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой поддержать амнистию в отношении обвиняемых, осужденных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Правозащитники опасаются, что фигуранты этого дела могут не попасть в число тех, кто будет амнистирован в связи с 20-летним юбилеем Российской Конституции. Один из подсудимых по Болотному делу, Сергей Кривов, который голодает уже больше 60 дней, в беседе с членами общественно-наблюдательной комиссии заявил, что готов выйти из голодовки, если его перестанут возить в суд. Кривов протестует против нарушения его прав на защиту. Рассказывает Наталья Джампаладова.
По оценкам адвокатов, сторона обвинения сейчас заканчивает представлять доказательства. Однако защитники не уверены, что им дадут столько же времени на предоставление своих. Накануне судья Наталья Никишина продлила всем 12 подсудимым срок содержания под стражей еще на 3 месяца, до 24 февраля 2014 года. При этом один из обвиняемых, Сергей Кривов, который голодает уже 62-й день, практически не участвует в заседании. Из-за плохого самочувствия он лежит на лавочке в клетке. Судья дважды отказывалась допускать к нему врачей. Сергей Кривов голодает с 19 сентября, протестуя против того, что ему не предоставляют вовремя протоколы судебных заседаний. По словам Валерия Борщева, бывшего председателя общественно-наблюдательной комиссии, Кривов готов прекратить голодовку, если его хотя бы неделю не будут доставлять из следственного изолятора в суд.
В воскресенье я был в Матросской тишине в камере у Сергея Кривова. Он действительно выглядит очень тревожно, очень опасно. Он потерял почти 20 килограмм. Мы с ним говорили, в принципе, он готов прекратить голодовку. Но что такое выход из голодовки? Это очень серьезный и опасный процесс. Поэтому он совершенно правомерно просит о том, чтобы ему дали неделю возможности, чтобы его не вывозили на суд. Мы говорили на эту тему с сотрудниками «Матросской тишины». Как я понял, они не возражают. Но наши пенитенциарная система глубоко зависима и от следствия, и от суда. Мы будем добиваться, конечно, чтобы неделю ему дали, но пока чувствуется мощное давление суда. Если мы не добьемся, я действительно опасаюсь, как бы Сергей Кривов не стал вторым Сергеем Магнитским.
Говорил Валерий Борщев. По словам правозащитников, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обратился к руководству Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой оказать помощь Сергею Кривову. Судебное же разбирательство по болотному делу в Никулинском суде Москвы продолжится в четверг, 21 ноября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
А в судах Петербурга в среду продолжалось рассмотрение обращения об изменении меры пресечения для активистов Greenpeace и членов экипажа судна Arctic Sunrise, арестованных после акции у нефтяной платформы «Приразломные». Суды отпускают одного за другим на свободу под залог, рассказывает Татьяна Вольская.
20 ноября в Приморский районный суд в числе пятерых арестованных был доставлен оператор из Великобритании Брайан Кейрон, о несправедливости ареста которого говорят на тех же основаниях, как и о несправедливости ареста фотографа Дениса Синякова. Брайан, как и Денис, только снимал, не участвуя в самой акции у платформы «Приразломная». В Калининском районном суде первым рассматривалось дело капитана судна «Arctic Sunrise» Петера Уилкокса. Прибывший в суд представитель Greenpeace International Андрей Сучков предложил внести залог в 2 миллиона рублей за капитана Уилкокса. О деле капитана говорит вице-президент адвокатской палаты Петербурга Рушин Чинакаев.
В морском праве есть старый, известный всем юристам принцип – флаг кроет груз. И в данном случае капитан отвечает за все. И в этом мы усматриваем, наверное, определенную сложность нашей позиции. Если исходить из логики наших обвинителей, то капитан Уилкокс, по их мнению, должен нести ответственность за весь экипаж своего судна. Мы считаем, что вина его невелика фактически за те правонарушения административного характера, которые были установлены в его действиях, он понес наказание, выплатил штраф. Все остальные действия, совершенные капитаном, не являются уголовно наказуемыми.
Следствие уже высказало свою позицию, состоящую в том, что отпускать капитана Уилкокса под залог нельзя, поскольку он может сбежать, воздействовать на свидетелей или как-то иначе воспрепятствовать ходу расследования. Эти доводы Рушин Чинакаев считает абсолютно несостоятельными.
Мы считаем, что эта позиция надуманная, необоснованная. Как можно представить себе, что 60-летний человек будет тут бегать за свидетелями, не зная ни слова по-русски? Что, будет уговаривать изменить показания наших бравых погранцов или охранников на платформе «Приразломная»? Точно так же немыслимо, на мой взгляд, представить себе, что он сбежит. В этом случае надо признать, что сотни тысяч наших пограничников и прочих охранителей едят напрасно свой хлеб. В целом, по опыту вчерашних и позавчерашних заседаний, мы знаем, что представители прокуратуры Санкт-Петербурга, которые участвовали в этом деле, поддерживали позицию, связанную с изменением меры пресечения под залог. То обстоятельство, что освободили к сегодняшнему моменту уже порядка 12 человек, свидетельствует, с одной стороны, что в целом принята линия на некоторую гуманизацию этой ситуации. Что же касается первого фигуранта, которого оставили под стражей, я не исключаю, что это связано с какими-то политическими решениями.
В результате суд освободил капитана Петера Уилкокса под залог. По словам судьи, важным доводом в пользу такого решения послужило то, что американское консульство вызвалось подыскать капитану жилье в Петербурге. За процессом внимательно следит гражданский активист Динар Идрисов, которому важнейшим кажется другое дело.
Сегодня как раз довольно знаковый день, потому что в Приморском районном суде слушается дело в отношении Файзы, гражданки Голландии, которая, с одной стороны, являлась координатором компании, а с другой стороны, является гражданином той страны, которая открыто и публично последовательно выступила в защиту своих граждан задержанных. Именно Голландия обратилась в морской трибунал при Организации Объединенных Наций. И рассмотрение дела Файзы, я считаю, что будет как раз переломным, если оно завершится изменением меры на освобождение под залог. Это, скорее всего, будет указывать на то, что и в отношении остальных либо по первой, либо по второй инстанции. Здесь нельзя исключать того, что мы знаем, что Расселу в первый день назначили продление ареста. Возможно, будет в второй инстанции иной результат. Можно такое, наверное, предполагать.
Пресс-секретаря Greenpeace Файзу Аулахсен тоже отпустили под залог 2 миллионов рублей, как и еще нескольких активистов. Адвокаты арктической тридцатки пытаются оспорить решение по делу радиста судна Arctic Sunrise Колина Рассела, единственного, кому на данный момент арест продлен. Но когда суд рассмотрит апелляцию, пока не ясно. 20 ноября Greenpeace International внес залог за тех активистов, по чьим делам уже вынесено решение. Сейчас идет процесс оформления документов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вставай!
Как вы можете на Ленина нападать?
Сейчас провоцировать!
Станция людей. Метро Некоргуланская, Карла Маркса, памяти Чаушеску.
Говорят герои документального фильма Алены Полуниной «Непал Форева». Эта лента стала победителем в конкурсной программе «Кино 21 века» на кинофестивале в Риме.
Быть коммунистом и отстаивать дело Ильича – это же требует. И врагов много, враги кружат вокруг.
Подробней о режиссере и ее персонажах в пятницу в 10 вечера.
«Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 ноября. Россию сегодня взбудоражила новость о том, что Центральный банк России отозвал лицензию на право проведения банковских операций у московского Мастербанка, обвинив его в проведении крупномасштабных сомнительных операций. В центральном офисе банка проходят обыски. В совет директоров этой кредитной организации, согласно информации на ее сайте, входит двоюродный брат президента России Владимира Путина, Игорь Путин. Рассказывает Светлана Павлова.
В сообщении Центрального банка говорится, что решение о применении крайней меры воздействия, отзыве лицензии на осуществление банковских операций, принято в связи с неисполнением нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Ситуацию с Мастербанком в интервью «Радио Свободы» прокомментировал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Впервые Мастербанк очень ярко засветился по так называемому делу, связанному с Райффайзеном. Отмыванием денег. Это дело Козлова, это дело, о котором писала Наталья Мораль, да. Тогда засветился Мастербанк. Потом было еще очень много всяких историй, связанных с отмыванием денег и с обналичиванием. То есть незаконными банковскими операциями. Но Мастербанк никто не трогал. Достаточно серьезно, поскольку любые попытки МВД заканчивались ничем. В связи с не только коррупционными действиями страны Мастербанка, но и достаточно сильной поддержкой в других структурах лоббирования интересов этого банка. Но, по мнению экспертов, мы тоже к ним присоединяемся, что через Мастербанк проходили достаточно серьезные потоки, связанные с хищением бюджетных средств. То есть это были люди, которым принадлежали потоки, достаточно занимали серьезное государственное положение, именно поэтому была такая серьезная крыша в погонах. Сейчас рынок уже отреагировал, поскольку МВД работает очень грамотно, работает не только по офисам Мастербанка, но и всех партнеров, которые завязаны, через которые проходили определенные операции. Соответственно, мы говорим о том, что на сегодняшний момент это достаточно смелый шаг, который подтверждает ту теорию, что руководство, новое руководство ЦБ будет наводить порядок достаточно жесткий, оно имеет на это полномочия.
В совете директоров Мастербанка числится двоюродный брат российского президента Игорь Путин. По мнению Кирилла Кабанова, он был введен в руководство в качестве прикрытия.
Двоюродного брата я просто эту историю очень хорошо знаю, попытались ввести туда для того, чтобы прикрыть свою деятельность, и инициировали это конкретные люди в конкретных погонах. Это вызвало негодование у президента, и было дано указание, чтобы данное лицо, насколько я знаю, да, не должно иметь никакого отношения к банковской сфере. Была история год назад, когда впервые, не год, даже больше, наверное, уже полтора года назад, когда впервые появились посылы к серьезному уголовному расследованию в отношении Мастербанка. То есть эта попытка была прикрыться именем президента через родственника. До этого, который совершенно нормально работал в Рязани, никакого отношения к бизнесу не имел. Но потом они его вернули. Значит, вопрос такой, что они действовали в противовес конкретным указаниям президента. Хотя президент прекрасно понимает, что, в принципе, насколько я знаю, там нет таких теплых отношений, да, хотя не обсуждается семья президента, но я просто ситуацию очень хорошо знаю. Это я вернулся, в этом случае, не публично. Да, зашел он публично, это было все везде распиарено, а вернулся не публично, да, поэтому я думаю, что здесь за эту операцию, я еще раз говорю, за эту операцию прикрытия кто-то получит.
Конкретных имен людей в погонах Кирилл Кабанов называть не стал. Марина Литвинович, автор книги «Власть семей», в которой рассказывается о коррупционных связях в российских верхах, согласна с тем, что Игорь Путин был заведен в Мастербанк в качестве прикрытия.
Об этом можно судить именно по тому случаю, что как только Игорь Путин вот в 2010 году вышел из банка, тут же было возбуждено уголовное дело по отмыванию, и, соответственно, оно расследовалось, и Игорю Путину пришлось вернуться в банк, видимо, чтобы все это дело прекратить. И, в общем-то, я даже сейчас не могу найти нынешнего состояния того уголовного дела, которое заводилось, это дело по Мэри Тыванян. И у меня тоже есть ощущение, что, конечно, здесь определенная игра шла вокруг того, что именем Путина, пусть и двоюродного брата, прикрывается не очень приглядная деятельность банка. То, что банк занимается не очень легальными, скажем так, операциями, в общем, об этом много писалось. И, в общем, если мы посмотрим, примерно с 2007 года, примерно каждый год возникали разные истории, разные уголовные дела и расследования, обвинения, связанные именно с тем, что банк отмывает, с тем, что банк незаконно обналичивает средства. Все эти истории происходили уже несколько лет, и, в общем, не очень понятно, почему так долго тянули с отзывом лицензии, почему этот банк там входит во все организации банков, да, то есть, в общем-то, имеет некую такую приличную репутацию. Кстати, если говорить о известных людях в этом банке, то я вам еще напомню еще одну интересную фамилию, а именно фамилию Патрушева. Дело в том, что в 2007 году заместителем председателя правления этого банка был никто иной, как племянник Патрушева. Это Алексей Патрушев, а Патрушев Николай Платонович, как вы помните, он был директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности. И вот как раз когда он был директором ФСБ в тот период, его племянник был назначен в руководство, собственно, этого Мастербанка. То есть для Мастербанка это давнишняя, я так понимаю, стратегия находить знаковые фамилии дальних родственников и таким образом пытаться гарантировать свою безопасность, что ли, и защищенность от проверок или от возбуждения уголовных дел.
По мнению Литвинович, ситуация с Мастербанком создавала проблемы для имиджа главы государства, хотя с двоюродным братом у него вряд ли были близкие отношения.
Не могу как Кирилл утверждать, что именно это Путин решил, Владимир Владимирович, я имею в виду, Путин решил наконец-то с этой ситуацией, так сказать, расправиться и решить ее одним махом. Но, конечно, она создавала и давно уже создавала для него сильные имиджевые неприятности, потому что про Мастербанк все давно было известно, и его двоюродный брат, который работает в крайне подозрительном банке, это удар по имиджу, который ему был нанесен еще пару лет назад. Личные отношения – вещь очень сложная, особенно наблюдателю со стороны сложно. Я могу только интерпретировать какие-то деловые отношения и формальные. Но не думаю, что у них были какие-то тесные отношения, потому что они, в общем-то, ни в детстве не пересекались, особенно не в юношестве, то есть, в общем, не дружили с семьями, поэтому у них точно не было близких отношений.
Говорила Марина Литвинович, автор книги «Власть семей». Журналист Григорий Нехорошев, бравший интервью Игоря Путина, также не считает его самостоятельной фигурой в «Мастербанке».
Перед тем, как мы с ним делали интервью, с моим коллегой Сергеем Скаловым, мы смотрели, значит, вообще как бы ситуацию. У нас сложилось такое впечатление, что его просто наняли с пиар-конторы, которая тогда обслуживала Мастербанк, достаточно известная пиар-контора. Я не помню, к сожалению, как она называется. Именно вот в качестве такого, ну, морального щита, что ли. Тем более, что эта практика 2 года назад была применима. Такой же случай, знаете, был с банком, который нанял к себе Анну Чапман. Было понятно, что Анна Чапман никакого отношения к банковскому делу не имеет, но за этим банком, который финансировал Роскосмос, я тоже, к сожалению, не помню его название, тоже числился достаточно большой там шлейф всяких проблем. Было понятно, что как бы вот ее наняли, в данном случае Чапман, именно для того, чтобы, знаете, вот так, какой-то моральный фундамент создать. И то же самое было с Игорем Александровичем, тоже было понятно. Хотя он нам показался человеком очень, очень активным. Он в интервью говорил, значит, что я вот сейчас помогаю, кстати, управлению банка выпутаться из этих проблем. Это чувствовалось, да. Но он пришел, было видно, что он пришел вот работать. Еще была некая организация, в которой Игорь Путин работал, Сургут трубопроводстрой. Он там тоже работал членом правления, и Сургут трубопроводстрой, они были клиентами Мастербанка. То есть, в принципе, он пришел, ну, как бы не совсем со стороны. То есть, как бы, видимо, понимал проблематику насчет всех этих вещей.
Могли быть у Игоря Путина близкие отношения с двоюродным братом?
Он говорил, что он общается со своим двоюродным братом, но не часто. Он сказал, значит, дословно следующее, что я понимаю его груз проблем, поэтому я, значит, не очень-то пользуюсь этой возможностью.
Говорил журналист Григорий Нехорошев. Российские правоохранительные органы еще год назад предупреждали, что Мастербанку угрожает потеря лицензии. Агентство «Интерфакс» цитирует сообщение пресс-службы Главного управления экономической безопасности МВД, сделанное в октябре 2012 года. В отношении банков «Золотбанк» и «Мастербанк» проводится комплекс неплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Это заявление было сделано тогда в связи с расследованием уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, фигурантами которого являлись бывший топ-менеджер Мастербанка Евгений Рогачев и заместитель председателя Золотбанка Александр Крюков. Однако представители Мастербанка в ответ заявили, что кредитная организация продолжает работать в нормальном режиме, и никаких серьезных претензий к ней со стороны Центрального банка нет. Сегодня в МВД подтвердили, что сейчас обыски в Центральном офисе Мастербанка в Москве проходят в рамках уголовного дела, связанном с обналичиванием 2 миллиардов рублей. Согласно информации Центрального банка, в Мастербанк назначена временная администрация. До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора полномочия исполнительного органа кредитной организации приостановлены. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим экономическую тему. Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин выступил сегодня в Совете Федерации с информацией о реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы страны. Многие эксперты уже называют ее ошибочной. Реформы, предложенные правительством, лишь загоняют решение пенсионной проблемы в новый тупик. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Ивану Трефилову.
Депутаты Государственной Думы России во вторник одобрили в первом чтении целый пакет законопроектов, поддерживающих правительственные планы очередного реформирования пенсионной системы страны. В том числе они согласились с введением новых требований к негосударственным пенсионным фондам, а также с изменением формулы расчета страховых пенсий. Теперь они будут определяться, исходя не из абсолютных показателей, а из коэффициентов баллов, начисляемых человеку в зависимости от уровня зарплаты, стажа и возраста выхода на пенсию. Впрочем, основные решения, связанные с корректировкой действующей пенсионной системы, были приняты раньше и совсем не на парламентском уровне. говорит ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская.
Это то, о чем договорился и социальный и финансовый блок правительства о введении моратория на формирование пенсионных накоплений сроком по меньшей мере на год. Что будет в 2015 году, до сих пор непонятно. К сожалению, вот у меня опасение, что этот мораторий может быть продлен, поскольку дефицит пенсионного фонда и ухудшение макроэкономической ситуации не позволяют надеяться, что правительство сможет изыскать какие-то другие источники для решения вот ситуации в пенсионной сфере.
Иначе говоря, в следующем году все взносы на пенсионное обеспечение граждан будут направлены исключительно в распределительную часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. За счет этого власти рассчитывают сократить дефицит пенсионной системы страны без дотации из федерального бюджета. В нынешней экономической ситуации, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такие решения вполне предсказуемы.
Действия правительства по изменению управления вот этой накопительной частью, она, значит, очень сильно похожа на то, что происходит в других странах. За последние 5 лет в странах Восточной Европы, которые тоже запускали накопительную пенсионную реформу в начале 2000-х, так же, как и Россия, тоже прошел такой раунд переосмысления этого подхода. Это вообще-то изначально было связано с тем, что переход к накопительным пенсиям сопровождался некоторым выбыванием доходов пенсионного фонда государственного, то есть эти средства начинали аккумулироваться на частных пенсионных счетах. Пока темпы роста экономик до 2008 года были высокие, так сказать, бюджеты это не чувствовали. После 2008 года очевидно, что бюджетам многих стран, и России не исключение, перестало хватать денег, и правительство стали смотреть на дополнительные ресурсы.
Правительство пока обещает, что в дальнейшем формирование накопительных пенсионных сбережений будет восстановлено. По крайней мере, для тех граждан, кто напишет заявление о сохранении тарифа накоплений. Однако эксперты в искренности этих намерений сильно сомневаются. Наталья Орлова напоминает, что те же страны Восточной Европы, сокращая накопительный элемент, вынуждены были компенсировать бюджетные потери другими решениями, в том числе повышением пенсионного возраста. В России же, по ее словам, сейчас такой возможности нет. А потому в перспективе власти, скорее всего, вернутся к полностью распределительной системе.
Может быть, не сразу, может быть, постепенно, но, скорее всего, от накопительных компонентов будут отказываться. Я не думаю, что это будет сделано каким-то жестким силовым решением. Я думаю, что, скорее всего, правительство простимулирует население самостоятельно сделать такой выбор. Вот в Венгрии, например, был очень четко предложен выбор населению. Либо население просто живет на свои деньги на пенсии, либо оно полностью возвращается в распределительную систему. Здесь не нужно гадать, конечно же, люди предпочтут быть, что называется, на довольствие государства.
При этом пока непонятно, что будет с денежными средствами, уже собранными на накопительных пенсионных счетах населения за последние годы. Наталья Орлова предполагает, что власти вполне могут разрешить Внешэкономбанку вкладывать их в государственные инвестиционные проекты. Однако многие эксперты воспринимают такие действия как конфискацию пенсионных накоплений, подобную той, что произошла в 2005 году в отношении средней возрастной группы населения, лишенной тогда права на участие в накопительной пенсионной системе. Говорит Оксана Синявская.
Ну, по сути, да. Дело в том, что сейчас ситуация отличается даже от ситуации 2005 года принципиальным образом. Тогда большинство людей находилось еще со своими накоплениями в государственной управляющей компании. В настоящее время уже почти половина застрахованных перевели свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Это осознанный выбор людей, которые задумались о своем пенсионном будущем. Неважно, какая мотивация стоит за этим. Там недоверие государству или желание получить все-таки больший доход, или, может быть, в отдельных случаях давление работодателя. Вот в данном случае это не принципиально. Главное, что эти люди сделали выбор, и они, в общем, рассчитывали на то, что деньги с их зарплаты будут отчисляться на их персональные счета.
Но можно ли решить проблемы российской пенсионной системы только лишь за счет частичного или даже полного отказа от накопительных пенсионных отчислений? Оксана Синявская в это не верит.
Решить проблему только с помощью изъятия пенсионных накоплений, в общем, не удастся, потому что это означает перекладывание, по сути, вот сейчас эти деньги формировались в рамках накопительной системы. Если государство накопительную систему закрывает, то его обязательства перед будущими поколениями пенсионеров в рамках распределительной системы автоматически возрастают, и нужно будет где-то искать деньги.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Ситуация пенсионного фонда и вообще проблемы пенсионной системы, они решаются только стимулированием экономического роста. То есть нам нужно стимулировать экономический рост, нам нужно создавать рабочие места, обеспечивать население работой и источниками доходов, и тогда население будет иметь возможность финансово делать больше отчислений в пенсионный фонд.
Иначе говоря, новые инициативы властей по реформированию пенсионной системы неэффективны и лишь загоняют процесс в тупик. Принимаемое решение, согласно ведущей научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская, будут способны немного ослабить напряжение вокруг пенсий на ближайшие несколько лет. Однако, по ее словам, они усугубляют проблему на будущее, а потому к вопросу о новой пенсионной реформе государству еще придется вернуться. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе гость программы «Игры на свободе» – четырехкратный олимпийский чемпион, легендарный биатлонист Александр Тихонов.
Если все, что я сказал, пойдет в эфир, я буду рад, что не будет ничего порезано, вырезано,
за это,
неудобства.
За это ручаюсь. Премьера в субботу в 19 часов. Смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 20 ноября. Сборная России по футболу со счетом 2-1 победила во вторник вечером команду Кореи в заключительном товарищеском матче этого года. Вчера же ответными стыковыми матчами завершился отборочный турнир чемпионата мира 2014 года, который пройдет в Бразилии. Наибольший интерес в России вызвала игра между сборными Франции и Украины, рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
В последнем календарном матче нынешнего года сборной России ее соперником была команда Южной Кореи, так же, как и Россия, обеспечившая себе путевку на чемпионат мира будущего года в Бразилии. Главный тренер сборной России Фабио Капелло решился на эксперименты, выставив в стартовом составе ряд новых футболистов. Впервые сыграл за сборную вратарь «Зенита» Юрий Ладыгин. Весь матч провел игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов, которого считают весьма перспективным многие футбольные эксперты. Вот что сказал об этой игре футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Это футбол не для зрителей. Это футбол для тренеров, которые, видимо, находят какие-то свои положительные моменты в каждом из таких матчей, ведут свою работу, отбирают футболистов к более важным матчам, к ответственным, которые уже будут не товарищескими. Смотреть на это дело, мне кажется, крайне тяжело. Каждый из тех, кто играл вчера, в разной степени справился с тем заданием, которое ему давал Капелло. Вопрос, какими мерками Капелло судит своих подопечных, идет большая продолжительная работа подготовки. И я думаю, что именно вот в этом контексте нужно рассматривать данный матч. Выход на чемпионат мира, боюсь, что будет главным именно достижением для сборной России. С такой игрой, с такими футболистами рассчитывать на большие успехи мало реально. С другой стороны, в рамках краткосрочного турнира, может быть, они прыгнут выше головы, покажут какие-то особенные свои качества, но верится в это очень с трудом, если честно.
Эта игра стала для Капеллы 16-й во главе сборной России. Под его руководством команда одержала 9 побед, 5 матчей сыграла в ничью и 2 проиграла. Но, конечно, главным футбольным событием стали во вторник стыковые матчи, в которых определялись участники чемпионата мира по футболу. В Европе наиболее ярким получился поединок Швеции и Португалии. В составе сборной Португалии блистает форвард мадридского Реала Криштиану Роналду, а Швеция ведет за собой нападающий Пари Сен-Жермен Златан Ибрагимович. В гостевой встрече шведы уступили 0-1, дома они также проиграли 2-3, причем Ибрагимович забил дважды, а Криштиану Роналду трижды. Еще в трех стыковых матчах Хорватия дома без особого труда одолела Исландию 2-0, Румыния на своем поле не смогла отыграться после гостевого поражения в Греции, ничья 1-1, а Украина была разгромлена Францией 3-0. После домашней победы 2-0 Украина могла, конечно, надеяться на успех по итогам двух встреч. Однако главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сумел настроить своих игроков на решающий штурм и внес важные изменения в состав, обладая существенно более могучим резервом, чем тот, что имел в своем распоряжении наставник сборной Украины Михаил Фоменко. Футбольный обозреватель Игорь Швейцер так оценивает эту игру.
Мне кажется, шансы были, но украинцы, к сожалению, для них в этом матче немного растерялись. Тренер Михаил Фоменко после игры говорил, что это дело психологии, но также он признал, у меня, к сожалению, очень ограниченный выбор футболистов. И потеря двух игроков, на что мы надеялись, что это не будет ключевым, она оказалась ключевой. Плюс французы прибавили в скорости, а украинцы, наоборот, убавили. Тем самым, мне кажется, стало очевидно, что все силы они оставили в Киеве. И итог закономерен, потому что все-таки в мастерстве это было видно даже на безобразном поле французского стадиона. Французы в технике, прежде всего, превосходят украинцев. Техника и скорость, на которой работают французские футболисты с мячом, она просто выше. То, что случилось, оно закономерно.
Итак, Украина, несмотря на весьма симпатичную команду, которую создал Михаил Фоменко, так и не смогла переломить череду неудач, проиграв уже пятую по счету стыковое противостояние в своей истории. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И теперь о том, как украинские средства массовой информации комментируют поражение команды Украины от французов, стоившее ей участие в чемпионате мира по футболу в Бразилии. У микрофона наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
После домашней победы над Францией в первом стыковом матче со счетом 2-0 команда Михаила Фоменко не удержала преимущество в Париже. 19 ноября украинцы уже в первом тайме пропустили два мяча, а в начале второй половины игры оказались в меньшинстве из-за удаления Евгения Хачериди и уступили в итоге 0-3. Стадию плей-офф крупнейших турниров национальная сборная не смогла преодолеть в пятый раз в истории, констатирует «Коммерсант Украина». А газета «Сегодня» в материале «Украина разгромлена во Франции» пишет: «Сколь сладкой была пятничная победа, столь же невыносимо кислой оказалось поражение. Увидеть Париж и не умереть не удалось. В Бразилию без всякой помощи Платини едут его соотечественники. Нашим спасибо за почти чудо. Увы, чемпионат мира по футболу в следующем году пройдет без Украины». Рассказывая о фиаско украинцев в Париже, интернет-издание «Чемпион» вину за поражение возлагает на неудовлетворительное поле, две ошибки бригады арбитров и звезды. Они не так сошлись на небе. Не отрицает издание и вины самих украинских футболистов, которые не знали, что делать, куда бежать и как не совершать фатальных нарушений. Еженедельник «Футбол» подчеркивает, что Украине в ответном матче с французами необходимо было удержать преимущество в два мяча. Для выполнения этой сверхсложной задачи тренеры должны были заставить игроков забыть триумф в Киеве и суметь настроить на не менее тяжелую битву в Париже, чтобы сине-желтые вышли на поле с двойной мотивацией. Однако чуда и сенсации не произошло. Сборная Франции подтвердила свою силу, оставив Украину за бортом чемпионата мира. Поражение украинских футболистов на Стад де Франс комментирует главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков.
Безусловно, поражение Парижа стало серьезным очень ударом, причем удар этот усилен тем впечатлением, которое поразил первый матч, который подарил нам не просто надежду, а большую надежду. Я считаю, что после первого поединка мы действительно, если не стали фаворитами, то, по крайней мере, были уже равны с Францией. Тем не менее, понимаете, я все-таки пытаюсь рассудить более-менее хладнокровно. Во-первых, я вспоминаю, что было год назад и чего мы ожидали от нашей команды. Более того, я вспоминаю, что было до киевского матча, какие были ожидания. В принципе, сказать, чтобы у нас так уж много народу рассчитывало на то, что мы будем играть в Бразилии, по-серьезному рассчитывало, а я не могу. Поэтому давайте все-таки сохранять хладнокровие, давайте оценивать нашу сборную объективно. Давайте все-таки скажем спасибо ребятам за то, что они нам эту надежду подарили, за то, что они бились, за то, что они выложились без остатка на этом футбольном поле. Да, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства, где-то, может быть, были приняты неправильные решения. Это футбол. Футбол всегда непредсказуем.
Сборной Украины было трудно психологически, заявил газете «Аргументы и факты Украина» главный тренер Михаил Фоменко. «Мы предупреждали игроков, что будет строгое судейство, чтобы наши ребята не зарабатывали карточки за разговоры и другие мелочи. Но получается, что думали, что могли надеяться на ребят. В результате почти тайм играли в меньшинстве», отмечает наставник национальной сборной Михаил Фоменко. Ключевыми же моментами в неудаче украинцев «Аргументы и факты Украина» называют штрафной за игру рукой, которого, по мнению экспертов газеты, не было, и засчитанный мяч во время 3 метров вне игры. Нужно отдать должное французам. Они сделали с нами то, что мы не сделали с ними в Киеве. Франция была сверхмотивирована и очень хотела реабилитироваться перед своими болельщиками. Соперник диктовал игру, а у нас не нашлось сил переломить ход поединка. В поражении виновата вся наша команда, но самая большая вина все равно лежит на Франции, заявил интернет-изданию главред, бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 ноября. В заключении программы о дате, мимо которой мы не могли пройти, а сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня убийства в Петербурге одного из самых известных и популярных политиков 90-х годов в России, депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. При покушении был тяжело ранен ее помощник Руслан Леньков. С сестрой Галины Старовойтовой Ольгой встретился наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Ту трагическую ночь 20 ноября 1998 года Ольга Старовойтова будет помнить всегда. И как бы ни было тяжело вспоминать о подробностях той ночи, сама Ольга Старовойтова убеждена, что рассказать об этом надо, хотя бы для того, чтобы молодые люди, выросшие за эти 15 лет, знали об этой трагедии, об этом преступлении.
Ночью, когда это случилось, мне позвонил сосед, бывший депутат Ленсовета, покойный уже Андреев, прекрасный человек. Он, собственно, спас Руслана. И вот эти мерзкие слухи, что у Руслана была легкая царапина, это полная чушь. Он истекал кровью, у него была то, что называется маска Гиппократа, потому что и Андреев, и его жена медики. Но это было чуть позже. Значит, в эту ночь мне, когда позвонил сосед, я подумал, что это очередной бред, или, рассердившись, подумал, фу, Руслан опять пиарит что-то. Оказалось, не пиарит. Я вышла, поймала какую-то машинку, меня подвезли туда, а Андреев мне сказал: «Галина Васильевна, стреляли, приезжайте». Ну, я задала дурацкий, но естественный вопрос: а как она себя чувствует? Он сказал: «Приезжайте». Подъезжаем, я показываю водителю, что вот направо, вот там, говорю, где две скорые стоят. И увидев скорые, я поняла, что что-то произошло. Рванула дверь одной скорой, по-моему, я ее сломала, меня выгнали. Подошла к другой скорой, там на ступеньках сидела, видимо, медсестра. А я кричала: «Где Старовойтова? Где Старовойтова?» Медсестра мне сказала: «Убита ваша Старовойтова». Как-то так, легко. Ну, я рванулась на эту лестницу. Она побежала за мной, сообразив, что она сделала с каким-то лекарством, но я ее оттолкнула. Охраны тогда еще не было. Вот по разным сведениям, там такая охрана, такая, вот говорю, как живой свидетель. Там стоял молодой человек, служивый какой-то, я не разбираюсь в них, с автоматом. Но я не помню, чтобы я его оттолкнула. Наверное, его энергетикой смела, он мне уступил дорогу. Зачем я бежала? Это не требует объяснения. Но почему-то бегом, и дойдя до первого этажа, между первым и вторым, я увидела лежащую Галю и остановилась. Было так очевидно, что она мертвая, я замерла. Тут же довольно быстро приехали оперативники. Тоже были слухи в разных СМИ по-разному, некоторые все честно отражали, что поздно приехали. Ничего не поздно. Приехали они, собирали пульки, окурки, одну гильзу я нашла. Все было как-то так по-деловому. И я слышала их переговор, что давай, скорее сейчас начальство придет и затопчет. Потом действительно приехало начальство. Виктор Черкесов. Потом уже под утро приехал Сергей Степашин, который был тогда министром внутренних дел и так далее. Но до этого оперативники, в общем-то, сняли информацию. И потом приехала женщина-прокурор, которую назвали Важняк. Я же все слушала, хоть и половину не понимала. И она почему-то стала ворчать, что вот ночью ее вызвали. Мне хотелось ей резко сказать, но я сдерживалась. Я понимала, что это ее работа, или я ничего не понимала. Мысли были самые бредовые. Главная мысль у меня была, это уже было раздвоение личности, главная мысль у меня была дозвониться Ельцину и ввести цензуру. Представляете, это у нас в крови, конечно, за свободу. Чтоб родители не узнали, как можно родителям сказать. Поэтому у меня была такая мысль. Ну, думаю, телефон Тани Дьяченко у меня дома, мобильных тогда не было, мне никак не позвонить Ельцину. И параллельно я прекрасно понимала, что это невозможно, это глупость.
Ольга Васильевна, как реагировали руководители государства, президент Борис Ельцин или глава в то время ФСБ Владимир Путин? Они вас как-то опекали?
Ну, никакой опеки я не чувствовала. Мне рассказывали из близкого круга Ельцина, что он заплакал, он был в шоке. И он, естественно, прислал один из первых телеграмм и соболезнования, взял под свой контроль. Я убеждена, что это было искренне горе для него. Совершенно убеждена. Вот. Что касается Путина, я его видела позже гораздо. А когда Руслан попал в госпиталь и смог говорить, к нему, естественно, в первую очередь хотели прийти с расспросами, что совершенно понятно. А он отвечал что-то такое: «Да вы там чекисты-диссидентов давили, не буду я с вами разговаривать, только с Путиным буду». И приехал Путин. И они с ним поговорили. Он ему рассказал, насколько я со слов Руслана могу судить, но у меня нет оснований не доверять. Он им рассказал, что он видел, как это было, как вот двое спускались, как раздались выстрелы и прочее. Часто в средствах массовой информации путают прокуратура, там, милиция, ФСБ. С первого дня расследование вело ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. ФСБ, естественно, для оперативных мероприятий привлекалась и милиция, и прочее, когда искали следы машины, там оружие и прочее, и прочее.
А как шло расследование и как идет сейчас дальше?
Что касается расследования, в самом начале рассматривались самые разные версии, вплоть до бытовых, и это нормально. Сначала меня это шокировало, но я была совершенно юридически неграмотна. Разумеется, они должны были проверить версии вплоть до бытовых. Поэтому проверялось все, в том числе была мерзкая статья в газете под названием «Комсомольская ложь» о том, что она якобы деньги везла, ее грабанули. Юрий Маркович Шмидт тогда мне сказал, до этого были листовки разные, ну, листочки поганые. Он не реагировал тут, он сказал, что реагировать надо. Газета очень тиражная, популярная. Мы подали в суд, мы выиграли суд. Причем легко, в общем-то, с юридической стороны, потому что там была какая-то чушь, что у него 36 коммерческих предприятий. Значит, обращение в регистрационную палату, ни одного нет и нигде не участвовал. Ну и так далее. То есть там была полная ложь, какая-то заказуха, кем вброшенная, я не знаю. Мы выиграли, но «Комсомольская правда», которую я с тех пор называю «Комсомольская ложь», до сих пор не выполнила решение суда. Решение суда более 14 лет. Дальше как шло расследование? В общем, было опрошено более 1000 человек, самых разных, в том числе, естественно, соседи. Постепенно на оружие выходили. Сначала ошибочно, потом нашли выход на оружие. Постепенно они вышли все-таки на эту банду, и аресты пошли в 2003 году. Это организованная банда, в которой было по одним сведениям 9, по другим 11 человек. Шестеро были задержаны. В бегах до сих пор Федосов, это второй стрелок, а Акишин получил 23,5 года, который стрелял. В розыске находится Мусин, хотя участники банды говорят, что они его убили, потому что он срывался, он мог всех выдать, они его убили и захоронили где-то в лесу. Однако тело не найдено, он находится в розыске. Богданов находится в розыске и так далее. И главное, что не определен заказчик. Поэтому меня все эти годы убеждают, потому что я настойчиво спрашиваю и очень часто общаюсь с ФСБ по своей инициативе. Меня убеждают, что дело не будет закрыто. Есть такая статья у нас, 78-я, о сроках действия. Но я так поняла, и с юристами советовалась, что эти 15 лет при остановке вопрос решает суд. Доверие к нашим судам в нашем обществе, мягко говоря, низкое. Но все-таки я надеюсь, что в этом случае суд не может принять такого дикого решения закрыть дело, когда не назван заказчик. Так мало того, что не назван, не доказано, что он заказчик. Назвать ведь можно кого угодно. Я могу назвать Иванова, Петрова, Сидорова, еще 1000 человек. И что?
8 ноября было предъявлено обвинение экс-депутата Госдумы из фракции ЛДПР Михаилу Глущенко в том, что он является организатором убийства вашей сестры. Организатором, но не заказчиком. Что вы можете сказать по этому поводу?
Это очень важный момент. Объявление ему предъявлено в качестве организатора, а не заказчика. И я на этом настаивала, и следствие со мной согласно. Я читала, сейчас уже бросила, потому что это невозможно. Я очень много читала про Глущенко. Все эти годы, к сожалению, у меня тоже по-своему искорёжено, я вынуждена этим заниматься. Я не нашла ни малейшего намека на то, чтобы Михаилу Глущенко могла прийти вот такая идея. Все-таки, хоть некоторые журналисты обзывают его боксером с отбитыми мозгами, я так не считаю, потому что я с ним не знакома, может быть, он умный человек, но любой человек, все-таки идя на такое убийство, понимает, какой будет резонанс. Для этого надо иметь очень мощный мотив. Никаких мотивов я не вижу. По-моему, они даже не были знакомы.
В материалах дела есть письмо, авторство которого приписывают экс-депутату Госдумы из фракции ЛДПР Вячеславу Шевченко, в убийстве которого также обвиняется Михаил Глущенко. Судя по этому письму, Михаилу Глущенко было обещано за убийство Галины Старовойтовой членство в списке депутатов Государственной Думы от ЛДПР.
Это звучит очень как-то вот логично и похоже на правду. Но является ли это письмо подлинным, является ли оно юридически весомым, я не могу судить. Это дело следствия и потом вот судебного расследования, которое, видимо, скоро начнется. Но документ, конечно, интересный. Он прошел много лет назад, и после этого вскоре Владислав Шевченко был убит на Кипре, там тройное убийство.
Кто же, по вашему мнению, кроме бессменного, вот уже несколько лет лидера фракции ЛДПР в Государственной Думе, мог обещать Михаилу Глущенко депутатское кресло?
Ну, это пускай слушатели делают выводы сами, но действительно Михаил Глущенко и тот же Вячеслав Шевченко были депутатами Госдумы 95-го года выбора, как и Галина Васильевна, только они были от фракции ЛДПР, а она была, как обычно, независимым депутатом, который выбирали реально люди.
Это была сестра Галины Старовойтовой, Ольга Старовойтова. Вопросы ей задавал мой петербургский коллега Виктор Рязунков. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершен. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».